Среди соседей сравнительно мирных граждан насчет его установились такие воззрения, какие в наши дни прилагаются к картежникам, охотникам до петушьих состязаний или до рысистых бегов, то есть если и были причины избегать его общества, они считались недостаточными, чтобы заклеймить его позором, тем более что в своих проделках он старался придерживаться буквы закона. В настоящем случае он возбудил общественное негодование не столько сущностью своего поступка, не выходивших из разряда обыкновенных хищнических набегов, сколько тем, что напал на соседа, с которым не был в ссоре, притом на их личного приятеля, а главное, на члена фамилии Элиотов, то есть того клана, к которому принадлежало большинство присутствующих. Поэтому неудивительно, что некоторые из них были хорошо знакомы с местностью и могли с такой уверенностью провести отряд, что вскоре вся компания очутилась на твердой почве перед фасадом замка Уэстбернфлет. Глава 9. И великан сказал: «Бери девицу и сам уйди скорей подальше с ней. Из-за ее блистательных очей и белых рук, и нежной щечки алой с тобою мне тягаться не пристало». Старинная баллада. Башня, перед которой остановился отряд, была небольшая, квадратная, самого мрачного вида. Стены ее были чрезвычайно толсты, а окна или щели, заменявшие окна, казались проделанными скорее для пропуска метательных снарядов со стороны ее защитников, нежели ради доступа света и воздуха внутрь комнат. Вершина стены со всех сторон была обнесена бруствером, зубцы и углубления которого были как нельзя лучше приспособлены к целям защиты. По ту сторону бруствера поднималась крутая крыша, выстланная серым плетником. В одном из углов возвышалась одинокая сторожевая башенка с витой лестницей внутри, откуда был выход на крышу и на стены. Нашим всадникам показалось, что в этой башенке кто-то есть и что за ними наблюдают. Вскоре на этот счет не осталось никаких сомнений. В одно из узких отверстий просунулась женская рука, махавшая платком, как бы желавшая подать им знак или обратить на себя внимание. Габи чуть не сошел с ума от радостного волнения. «Это рука Грейс», — сказал он, — «я ее узнаю из тысячи. Другой такой руки нет и быть не может по эту сторону гор. Мы ее вызволим, братцы, хотя бы пришлось ради этого всю башню разобрать по камешку». Эрнсклифф усомнился, чтобы даже и глаз влюбленного мог на таком расстоянии различить одну девичью руку от другой. Однако он не захотел разочаровывать своего восторженного друга и решил вызвать обитателей замка на объяснение. Сначала они звали и кричали, потом стали трубить в рога, и, наконец, в одном из отверстий, проделанных рядом со входом, показалось изможденное лицо старухи. «Это мать разбойника», — сказал один из Элиотов. «Она в десятеро хуже его самого, и говорят, будто она и подбивает его на всякие пакости».
«Кто вы такие? Чего вам нужно?» — послышался голос этой почтенной родительницы.
«Мы хотим видеть Уильяма Грэма Уэстбернфлетского», — сказал Эрнсклифф.
«Его дома нет», — объявила старуха.
«Когда он отлучился из дому?» — спросил Эрнсклифф.
«Не знаю», — отвечала привратница.
«Когда он воротится?» — спросил Габи Элиот.
«Ничего я об этом не ведаю», — сказала непреклонная сторожиха.
«Есть в башне кто-нибудь, кроме вас?» — спросил опять Эрнсклифф.
«Никого нет, только я да крысы», — сказала старуха.
«В таком случае отоприте дверь и впустите нас», — продолжал Эрнсклифф. «Я мировой судья и произвожу следствие по уголовному делу».
«Отсохни рука у того, кто вам станет отпирать», — сказала старуха. «А мои руки этого не сделают. Постыдились бы лучше, экая ватага пришла. И все-то вы с саблями, копьями и шлемы на головах стальные. Знать, с тем и пришли, чтобы напугать одинокую вдовую женщину». «Мы имеем верные сведения», — сказал Эрнсклифф, «и разыскиваем имущество, разграбленное из дома частного лица, на значительную сумму. И еще одну молодую девушку, которую взяли в плен и утащили против ее воли, а она одна стоит вдвое дороже всего имущества», — прибавил Габби. «Предупреждаю вас», — продолжал Эрнсклифф, «что для вас одно средство доказать невинность вашего сына — впустить нас добровольно в дом для обыска». «А что же вы сделаете, коли я ни ключей не дам, ни задвижек не сниму, ни решеток не отворю для такой шайки бездельников?» — осведомилась почтенная дама презрительно. «Коли не отворите добром, у нас найдутся и другие ключи. Мы насильно ворвемся и свернем шею всякому, кого застанем в доме», — пригрозил Габи, начинавший приходить в ярость.
«Ну, кого больно стращали, тот дольше проживет», — отвечала ведьма тем же насмешливым тоном. «У меня дверь-то железная. Попробуйте к ней приступиться, ребятушки. Она не раз выдерживала осаду и почище этой».
С этими словами она рассмеялась и отошла от отдушины, через которую вела переговоры. Осаждающие приступили к серьезному совещанию. Чрезвычайная толщина стен и малый размер окошек были таковы, что это здание могло бы устоять некоторое время даже и против пушечной стрельбы. Единственный вход в башню был защищен снаружи крепкой решетчатой дверью из кованого железа такой толщины, что прошибить ее не было ни малейшей надежды. «Ее ни щипцами, ни молотом не возьмешь», — сказал Хьюг, кузнец из Ринглборна. «Все равно, что колотить по ней чубуком от трубки». Внутри, на расстоянии 9 футов от этой первой двери, что доказывало, какова была толща стен, была другая дверь, дубовая, вся перекрещенная железными полосами и усеянная громадными гвоздями с широкими шляпками. Помимо этих средств к обороне, наши приятели были далеко не уверены в том, что старуха сказала правду, говоря, будто она своей особой представляет весь гарнизон крепости. Знатоки рассмотрели на тропинке по дороге к башне явственные следы лошадиных копыт, что доказывало, что очень недавно сюда приехали несколько всадников. Кроме того, затруднения увеличивались тем обстоятельством, что у них попросту не было никаких способов к атаке укрепления. Не предвиделось возможности достать лестниц достаточной длины, чтобы влезть на стены, а окна были не только слишком узки, но и защищены железными решетками. Стало быть, проникнуть внутрь нельзя, подкопаться и взорвать тоже нельзя, по недостатку орудий для подкопов и даже пороха. Блокировать башню было неудобно, потому что у осаждающих не было ни провианта, ни палаток и никаких средств к существованию в этой местности. К тому же можно было опасаться, что каждую минуту могли подоспеть на выручку товарищи разбойника. Габи без устали ходил вокруг крепости, изыскивая способ проникнуть в нее, и скрежетал зубами от отчаяния, что ничего не мог придумать. Наконец он воскликнул: «Что же тут раздумывать, братцы? Сделаем так, как делали наши праотцы. Давайте нарубим бурьяна и кустов, подложим к двери, да и зажжем. Пускай старая ведьма хоть дыму наглотается». Все бросились исполнять его выдумку. Одни пошли резать ножами и саблями кусты ольхи и боярышника, росшие по берегам сонливой речки и частью высохшие, так что они вполне годились для такого употребления. Другие таскали их на место и складывали в большую кучу, стараясь подсовывать как можно ближе к железной двери. С помощью ружья мигом добыли огня. Габи схватил пучок зажженного хвороста и пошел к приготовленному костру с намерением поджечь его. Но в эту минуту в одной из окошек над дверью показалось угрюмое лицо разбойника, и рядом с ним выставилось дуло мушкета. «Премного вам благодарен, — сказал он насмешливо, — за то, что помогли наготовить топливо на зиму. Но если кто из вас подступит ближе к этой куче, да еще с огнем, того я уложу на месте». «Это мы увидим, — молвил Габи Эллиот, бесстрашно подходя со своим факелом. Разбойник выстрелил в него,
Но на счастье нашего честного приятеля мушкет дал осечку, а между тем Эрнсклифф воспользовался моментом, когда в узком отверстии показалось лицо разбойника, и так метко выстрелил, что пуля задела его голову. Рана была легкая, но у Эсбернфлет и того не ожидал, считая себя в полной безопасности за своими стенами. Почуяв удар, он тотчас изъявил желание вести переговоры и спросил, на каком основании они вздумали нападать на мирного и честного гражданина и проливать его кровь. «Мы требуем, чтобы вы выдали нам вашу пленницу», — отвечал Эрнсклифф.
«А какое вам до нее дело?» — осведомился негодяй.
«Этого, — сказал Эрнсклифф, — вы не имеете права даже спрашивать, потому что держите ее насильно.
Ну ладно, я и сам могу догадаться, зачем она вам понадобилась, — сказал разбойник. Что же, господа, мне не хочется затевать с вами вековечную ссору и проливать вашу кровь. Даром, что Эрнсклифф со мной не поцеремонился, да и мастер же он целится. Итак, во избежание дальнейшей распри, я согласен выдать вам пленницу, раз вы непременно этого желаете».
«А имущество Габи Эллиота?» — воскликнул Саймон из Хэгборна. «Не думаете ли вы, что вольны грабить хлевы и амбары родовитого Эллиота, словно это какой-нибудь бабий курятник?»
«Клянусь вам насущным пропитанием», — отвечал Уильям Грэм. «Вот не брать мне больше хлеба в рот, коли у меня осталась хоть единая скотина. Они уж давным-давно угнаны за болото, и в башне у меня ни одного копыта не осталось. Но вот что, я посмотрю, нельзя ли чего из этого добра получить обратно. Дня через два назначаю я Габи свидание в Кэстлтоне. Я захвачу с собой двоих свидетелей, и он пусть приведет своих двух приятелей». «Тогда и сведем счеты, и пусть он выскажет, чем я его обидел».
«Ну вот и отлично», — сказал Эллиот и, обратившись к своему кузену Саймону, промолвил шепотом. «Бог с ним, с имуществом. Ради самого Бога, дружок, не поминай ты о моем добре. Пропадай оно совсем, лишь бы как-нибудь выцарапать бедняжку Грейс из когтей старой чертовки».
«Можете вы дать мне честное слово, Эрнсклифф?» — сказал мародер, все еще стоявший у бойницы. «Согласны вы поручиться мне своей совестью и честью, своей рукой и перчаткой, что никто не шелохнется, покуда я уйду и назад ворочусь, и вы дадите мне 5 минут на отпирание двери и 5 минут на запирание и закладку болтов? Меньшего никак нельзя, потому что они давненько не были смазаны». «Можете поручиться?»
«Мы дадим вам довольно времени», — отвечал Эрнсклифф. «Зато вам порукой моя честь и совесть, моя рука и перчатка».
«Ну так сейчас, погодите», — сказал Уэстбернфлет. «А, впрочем, еще вот что. Отойдите-ка от двери на пистолетный выстрел. Вашему слову я верю, Эрнсклифф. А так все-таки вернее будет».
«Ох, приятель!» — думал про себя Габи, отходя подальше от дверей. «Попадись ты мне на турнирном лугу, да будь при мне пара свидетелей из порядочных людей, я тебя так угощу, что рад будешь хоть с переломанными ногами уйти за то, что осмелился прикасаться к тому, что мне принадлежит».
«А ведь он оказывается просто трусом, этот Уэстбернфлет!»
— сказал Саймон из Хэгборна, несколько разочарованный тем, что разбойник так скоро сдался. «Он своему отцу и в подметке не годится». Между тем внутренняя дверь из башни растворилась, и в сводчатом проходе между нею и наружной дверью показалась фигура старухи, матери разбойника. Потом вышел сам Уилли, ведя за руку молодую женщину, а старуха тщательно заперла за ними дверь и сама осталась караулить ее в качестве неусыпного стража.
«Пусть двое из вас подойдут сюда», — сказал Уэстбернфлет, «и примут ее с рук на руки, в целости и добром здравии».
Габи с живостью бросился вперед навстречу своей суженой, а Эрнсклифф потише последовал за ним на всякий случай. Но вдруг Габи с выражением глубочайшего огорчения замедлил шаг, тогда как Эрнсклифф, напротив, побежал скорее, и на лице его отразилось нетерпеливое удивление. Оказалось, что освобожденная ими пленница была совсем не Грейс Армстронг, а мисс Изабелла Вэр. «Где же Грейс? Где Грейс Армстронг?» — воскликнул Габи вне себя от досады и негодования.
«Она не в моих руках», — отвечал Уэсборн Флетт. «Коли не верите, позволяю вам обыскать башню».
«Подлый негодяй! Ты мне ответишь за нее, или я убью тебя на месте!» — сказал Элиот, прицеливаясь из ружья. Но подошедшие товарищи окружили его и отняли у него ружье, заговорив все разом. «А как же рука и перчатка? Ведь на честь и совесть! Габи, погоди, постой! Мы обязаны сдержать свое слово, хотя бы Уэстберн Флетт и оказался величайшим плутом!»
Видя со всех сторон такую поддержку, разбойник снова принял самоуверенную осанку, которую было совсем потерял, когда Элиот начал угрожать ему.
«Я свое слово сдержал, господа», — сказал он, «и надеюсь, что после этого никто из вас не поднимет на меня руки». «Если это не та пленница, которую вы искали», — продолжал он, обращаясь к Эрнсклиффу, «возвратите мне ее обратно. Я за нее отвечаю перед теми, кто имеет на нее права».
«Ради самого Бога, мистер Эрнсклифф, защитите меня», — сказала мисс Верб, прильнув к своему избавителю. «Не покиньте меня хоть вы, а то все меня покинули».
«Не бойтесь ничего», — шепнул ей Эрнсклифф. «Я буду вас защищать до последней капли крови». Потом, обратясь к Уэстберн Флетту, он сказал: «Негодяй! Как ты осмелился оскорбить эту леди?»
«На этот счет, Эрнсклифф», — отвечал мародер, «я буду отвечать перед теми, кто больше вашего имеет права задавать мне подобные вопросы. Но раз вы явились вооруженными силами и самовольно отнимаете ее у тех, кому она поручена своими родными, я желал бы знать, как вы за это ответите. Но это уж ваше дело. Не могу же я один защищаться против 20. Этого никто с меня и не потребует».
«Он лжет самым бессовестным образом», — сказала Изабелла. «Он силой отнял меня у родного отца».
«А может быть, он нарочно подстроил, чтобы вы так думали, голубушка», — возразил разбойник. «Но все равно это меня не касается, и пусть будет по-вашему. Так не желаете отдавать мне ее обратно?»
«Обратно вам? Уж, конечно, нет», — отвечал Эрнсклифф. «Я беру мисс Вэр под свое покровительство и провожу ее в сохранности всюду, куда ей угодно».
«Ладно, ладно. Может быть, вы с ней заранее сговорились на этот счет», — сказал Уилли Уэстберн Флетт.
«А что же Грейс?» — прервал его Габи, вырываясь из рук товарищей, которые все время тщетно ставили ему на вид нерушимость поручительства, на основании которого мародер решился выйти из своей башни. «Где Грейс?» — крикнул опять Габи и, обнажив саблю, кинулся на Уэстберн Флетта. Испуганный разбойник закричал: «Ради бога, Габи, сперва выслушайте меня!» и бросился бежать без оглядки. Мать его держала дверь открытой и захлопнула ее в ту самую секунду, как ее сын вскочил в башню. Но Габи преследовал его по пятам и с размаха с такой силой ударил саблей, что оставил порядочную щель на косяке, где она видна и поныне, и служит очевидным доказательством того, какие водили силачи в старые годы. Прежде, нежели Габи успел повторить удар, дверь затворили и задвинули внутренними засовами. А спутники его собрались снять осаду у Эстберн-Флетской башни и потребовали, чтобы он непременно уехал вместе с ними.
«Вы и так уж нарушили законы перемирия», — сказал ему старый Дик из Дингла. «А потому мы должны присматривать за вами, чтобы не наделали еще каких-нибудь бед. А то вы сами станете посмешищем всего округа, да и нас подведете под обвинение в измене. Подождите до тех пор, пока встретитесь с ним в Кэстлтоне. Если там окажется, что он не хочет вас удовлетворить, ну тогда мы повыжмем из него сок. Но теперь надо вести себя благоразумно и не нарушать договор. Так будет вернее, и ручаюсь вам, что воротим и Грейс, и коров, и все такое».
Злополучный жених с большим трудом подчинился таким хладнокровным увещаниям. Но так как иначе не мог обеспечить себе содействие соседей и родных, то поневоле был вынужден согласиться с их доводами насчет святости круговой поруки и необходимости действовать по закону. Между тем мисс Вэр настойчиво просила отвезти ее в отцовский замок Лисла, и Эрнсклифф, обратившись к товарищам, пригласил нескольких присоединиться к нему ради ее охраны. 5 или 6 молодых людей немедленно выразили готовность сопровождать ее, и они отправились. Но Габи не поехал с ними. Измученный событиями этого дня и в особенности последним разочарованием, он совсем упал духом и уныло направился домой, чтобы как-нибудь устроить и обеспечить свое семейство, а также и для того, чтобы условиться с соседями насчет дальнейших мер к отысканию Грейс Армстронг. Остальная компания разъехалась в разные стороны, как только все переправились через болото. Разбойник и мать его все время наблюдали за ними с вершины сторожевой башенки и смотрели до тех пор, пока последний всадник не скрылся из вида. Глава 10. Покинул я родной приют в снегу холодном, в час ночной, а возвращусь туда весной, как глянет солнце луч золотой, и розы пышно расцветут. Старинная баллада. Взбешенный тем, что друзья, по его мнению, так хладнокровно отнеслись к вопросу, столь для него важному и близкому, Габи кое-как отвязался от всех и один поехал домой. «А чтоб тебя черт искалечил!» — говорил он, гневно пришпоривая своего утомленного и спотыкавшегося коня. «И ты туда же, вслед за другими! Стоило ли тебя поить и кормить, растить на своем дворе и холить собственными руками, чтобы ты тут-то и споткнулся и сломал мне шею, когда мне всего туже приходится? Но и ты, видно, такой же, как все! Ведь вот все приятели, все родня, никак не дальше 10-го колена, и я день и ночь во всякое время готов им служить, душу за них положу. А они? Да им кажется, этот вор и мерзавец Уэстбрнфлет милее меня. Что же это, однако, не видать огней в Хейфуте? Эх, горе мое!» — продолжал он, спохватившись. «Теперь уж в Хейфуте не будут больше мелькать ни свечи, ни красные угли на очаге. Кабы ни матушка, да ни сестры, да не бедная моя Грейс, дал бы я шпоры коню да с размаху и бухнулся бы в речку с головой. Тут бы и конец всему». В таком безутешном настроении повернул он лошадь в сторону того коттеджа, где приютилась его семья. Подъехав к двери, он услышал, что сестры шепчутся и пересмеиваются между собой. «Черт их знает, этих женщин!» — проворчал Габи. «Они станут хихикать, болтать и судачить, хоть бы самый близкий человек лежал перед ними мертвый. А, впрочем, я рад, что они не упали духом, бедные дурочки. И то сказать, им-то легче, нежели мне». Раздумывая таким образом, он привязал лошадь под навесом и обратился к ней опять с такой речью. «Обойдешься сегодня без попоны и без покрышки, бедная скотина. Оба мы с тобой воротились домой ни с чем. Лучше бы нам вместе свалиться в омут под водопадом». В эту минуту выбежала из коттеджа младшая из его сестер и натянутым голосом, как бы силясь подавить волнение, закричала ему: «Габи, что ты валандаешься так долго? А у нас сидят гости из Камберленда. Уж больше часу тебя дожидаются. Иди скорее в дом, я сама расседлаю лошадь». «Из Камберленда?» — воскликнул Элиот и, бросив уздечку на руки сестре, ринулся к дому. «Где они? Где он?» — спрашивал он, озираясь во все стороны и видя одних женщин. «Не принес ли он известий о Грейс?» «Да он не захотел оставаться ни минуты дольше, тотчас и ушел», — отвечала старшая сестра, тоже едва удерживаясь от смеха. «Ну, полните, что за вздор!» — — молвила с добродушным упреком старушка-бабушка. «Перестаньте мучить бедного Габи. Оглянись, дитятка, посмотри, нет ли здесь кого-нибудь, кого утром тут не было?» Габи вертелся, оглядывался. «Никого больше не вижу, только вы да эти три болтушки».
«Так ведь нас четыре стало, а не три», — сказала младшая сестра, вошедшая в эту минуту.
В одну секунду Габи схватил в объятия Грейс Армстронг, закутанную в плед одной из сестер, что и помешало ему узнать ее в первую минуту.
«Как же ты смела меня обманывать!» — сказал Габи.
«Не моя вина!» — сказала Грейс, пытаясь закрыть лицо руками, как для того, чтобы скрыть яркую краску, бросившуюся ей в лицо, так и в защиту бурных поцелуев, которыми жених осыпал ее в наказание за невинную уловку. «Я не виновата, Габи. Целую лучше Дженни и остальных, потому что это они выдумали, а не я».
«Что ж, и их расцелую, и их», — сказал Габи и принялся обнимать то сестер, то бабушку, и вся семья от радости плакала и смеялась одновременно.
«Какой же я счастливый!» — молвил Габи, падая, наконец, на стул от усталости. «Счастливее меня теперь никого на свете нет!»
«В таком случае, дорогое дитя мое!» — сказала добрая старушка, не хотевшая пропустить случая преподать урок благочестия в такую минуту, когда все сердца были наиболее доступны подобным чувствам. «В таком случае, сын мой, возблагодари того, кто обращает слезы в улыбки». Из горя делает радость, из тьмы извлекает свет, и весь мир создал из ничтожества. Не говорила ли я тебе, что если ты скажешь, да будет его святая воля, то, воротясь домой, будешь иметь причину благословлять имя его?
«Правда, вы так именно и сказали, бабушка», — сказал честный парень, взяв ее руку. «И я благословляю его имя за то, что он сохранил мне вас после потери моих собственных родителей, а вы меня учите помнить Бога и прибегать к Нему и в горе, и в радости».
Минуты две все молчали, мысленно вознося благодарение Всевышнему, и в сердечном чистом порыве славили имя того, кто так неожиданно возвратил в лоно семьи ту, которую они считали потерянной.
Габи начал с того, что потребовал отчета о приключениях, испытанных Грейс.
Она рассказала ему все подробно, мы же ограничимся следующим кратким извлечением. Грейс проснулась от шума, произведенного разбойниками, вломившимися в дом, и тем сопротивлением, которое тщетно оказывали им двое слуг. Одевшись как можно поспешнее, она сбежала с лестницы. И когда во время борьбы Уэстберн Флетт на минуту обронил с лица свою маску, она его узнала, неосторожно окликнула по имени и обратилась к нему с мольбой о пощаде. Тогда злодей заткнул ей рот, вытащил ее из дому и посадил на лошадь за спину одного из своих сообщников.
«Вот я ему сломаю проклятую шею», — сказал Габи. «Хотя бы он был последний вроде, и не было бы на свете другого Грэма».
Продолжая свое повествование, Грейс сказала, что ее повезли к югу вместе со всей шайкой и угнанным скотом, и что они успели уже перейти английскую границу, как вдруг их догнал скакавший во весь опор родственник Уэстбернфлета и сказал, что его кузен узнал из верного источника, что никакого толку из предприятия не выйдет, если девушку не возвратят немедленно ее родным. Некоторое время поспорили на этот счет, наконец начальник отряда согласился. Грейс посадили тогда за спину нового покровителя, и он помчался с ней, что есть духу, окольными путями и малоезженными тропинками по направлению к Хейфуту. Под вечер он, не говоря ни слова, ссадил с коня на землю перепуганную и уставшую девушку за четверть мили от фермы, а сам ускакал обратно. Семья еще раз обменялась искренними и радостными поздравлениями с тем, что так благополучно кончились эти приключения. Мало-помалу все успокоились, и на первый план выступили соображения менее приятного свойства.
«Плохое у вас тут помещение», — сказал Габи, оглянувшись кругом. «Мне-то ничего, я могу переночевать рядом с лошадью под навесом, как часто делывал на охоте в горах.
Но как вы разместитесь, я ума не приложу. Хуже всего то, что помочь-то делу я не могу. Может случиться, что еще много дней пройдет, и все останется так, как есть. Ни на волос, ни лучше.
Ну, не подлость ли, сказала одна из сестер, также озираясь вокруг, так ограбить бедную семью, что едва остались одни голые стены.